Древние охоты и боевых побед до спортивных состязаний неотделимы от истории стрелы. Об истории лука мы говорили на прошлой неделе. А о том, как научиться правильно стрелять из лука и как изготовить хорошие стрелы, а также о том, как лучники помогали Петру Первому победить шведов, рассказывает сегодня директор Музея кочевой культуры, этнограф Константин Куксин. С ним беседует Ольга Орлова.
В вашем музее кочевой культуры, директором которого вы являетесь, вы показали мне, как стрелять из лука. Константин оказался метким стрелком и попадал точно в яблочко. Вы сами долго учились?
Я долго учился и все еще продолжаю учиться.
Где вы
учились? Учился здесь, в Москве, в спортивной школе, чтобы владеть навыками стрельбы из современного лука. А в основном учился в Монголии у мастеров, которые мне показывали основные приемы стрельбы. Там сложно учиться. То есть ты просто повторяешь все за мастером, просто учишься. И правильно говорят монголы, опытные лучники, а лучника называют мерген. Это высший титул в Монголии, который присваивается самому меткому стрелку. Мерген значит меткий. Они говорили, что научиться стрелять из лука очень легко. Просто нужно потратить несколько лет жизни, чтобы несколько раз сошли кровавые мозоли с пальцев. И нужно делать это каждый день. Каждый день брать лук и стрелять.
Ну вот у вас сколько лет ушло на то, чтобы так метко стрелять?
У нас небольшая дистанция, все там 15-20 метров. Смешная дистанция для монгольских детей. Но вот полтора года напряженных тренировок я стреляю довольно уверенно.
То есть еще несколько лет, и вы дойдете до мастерства монгольского ребенка.
Совершенно верно. Идея у меня приучить лошадь, наших лошадок, к стрельбе из лука. Они пока еще боятся звука спущенной тетивы, потому что монгольский воин стреляет в основном с седла. Причем в тот момент, когда четыре копыта коня отрываются от земли. Когда конь висит в воздухе, да, спущена стрела.
А расскажите немножко вот про английский лук. Мы все с детства помним картинку, где Робин Гуд выходит из леса с огромным луком за спиной. Это лук для пешего воина. Расскажите, пожалуйста, про английский лук.
Английский лук или лонгбоу, по-моему, называется правильно. Наиболее крупный вид лука и самый мощный из простых луков. То есть не рекурсивных, не изогнутых в обратную сторону. Делались они из бука, из вяза, из таких хороших пород дерева, которых в то время в Англии было много, шоколистный лес. Это длинный лук стоит более 2 метров. Он одним концом упирался в землю. И за счет того, что он такой огромный, позволяло очень сильно натянуть тетиву и выпустить ее. Но, с другой стороны, для сравнения, стрела из такого мощного лука Робин Гуда летела всего лишь на 300-400 метров, а из монгольского лука на 800 метров. Поэтому, когда столкнулись монгольские лучники и войска европейских рыцарей при Лигнице, допустим, в 13 веке, то, конечно же, монголы одержали победу, как если бы воевали сейчас с автоматами калашников против кремниевых ружей. То есть они были недосягаемы для луков противника. Английская стрельба из лука, она наиболее популярная. Вот этот хват тремя пальцами, указательный сверху, два снизу под тетивой, да, локоть наверх, прямая рука. Этот хват, он английский хват так называемый, он сейчас стал наиболее популярным. И именно английская школа стрельбы сейчас является спортивной школой. То есть сейчас учат всех стрелять так, как стрелял когда-то Робин Гуд.
То есть самые поздние лучники стали законодателями моды?
Не совсем поздние. Лук в Англии появился очень давно. Ну просто это не самый совершенный вид лука и вид стрельбы. Все-таки я вот стрелял из самых разных луков. У нас в музее разные есть луки, и прямые, и композитные, и современные, и самые разные. Все-таки наиболее совершенный монгольский лук. Из него очень сложно стрелять, и сам хват необычно очень тугой, но наиболее совершенный в плане изготовления лук. Вот, английские луки уступали. Но, правда, английские лучники как стреляли? Были пешие войска. Когда выстраивают сразу несколько тысяч лучников, и стрелу за стрелой они осыпают противника калеными стрелами, то, в общем-то, свою функцию они выполняли, безусловно. Это пешие лучные войска. Монголов все были лучники конными. То есть они подскакивали на мохноногих лошадках своих невысоких, вплотную к противнику осыпали стрелами, тут же ускакивали обратно. Так, пока они не измучат противника, который уже потом ошалеет от их этих выходок, пойдет в атаку, пойдет в западню. Они в это время, пока лучники нападали, другие два крыла, право-левое крыло войска, окружали врага и уничтожали. То есть тактика была очень разработана. И лучники были главной ударной силой. Кстати говоря, из истории лука последний раз луки использовались в войне против Наполеона.
То есть так долго прожил лук в армии?
Да, так долго. Это 19 век, война против Наполеона, в битве народов использовались луки. Это, кстати, были калмыки и башкиры, использовали луки в качестве оружия. Кстати, наполеоновские войска очень их боялись с их мохнатыми шапками, луками. Также именно лучники помогли Петру Первому одержать победу в Северной войне.
А что вообще известно об истории лука на Руси? Русские воины, насколько они овладели этим оружием?
Русский лук – это лук рекурсивный, довольно совершенный лук. Он уступал по мощности монгольскому, хотя очень быстро наши предки лук у монголов переняли. Вот это вот, когда мы видим на картиночках Ивана Царевича в сказках и на картинах Васнецова, даже других авторов, это сапоги с высокими загнутыми носками, явно это ичики монгольские, да, или гутулы, кафтан, по сути, монгольский дели, и сильный изогнутый лук, опять же, это заимствование. Конечно же, в 13-14 веке русские очень много заимствовали у более передового народа в то время, у монголов, монголов-татар. Русские люди очень хорошо стреляли из лука. Найдены при раскопках детские луки, причем даже еще до монгольского времени в Новгороде в 9 веке найдены обломочки детских луков. То есть начинали учить ребенка стрелять из лука с детства. Вот как он только может держать лук, да, там, года в 2-3, как я своему сыну купил старшему, да, игрушечный лук уже в 2-3 года, чтобы он научился стрелять. То же самое было и там. Начинали от рождения и постепенно, увеличивая силу лука, годам к 15-16, когда мальчик становился уже воином, практически взрослым, он умел виртуозно владеть луком. Но, опять же, лук использовали русские в основном в пешем бою. Были отряды лучников, которые в пешем бою поражали противника.
А вот известно, что кочевники-лучники сыграли в армии Петра I не последнюю роль.
Дело в том, что башкиры, конные башкирские калмыцкие сотни, вооруженные луками в меховых шапках, они просто на своих лошадках выносливых переходили по льду замерзшее Балтийское море и сжигали пригород Стокгольма, столицы Швеции. Этого шведы не выдержали. Когда дикие кочевники переходят по льду море, а на море же не были хозяевами шведов в то время, и сжигали пригород Стокгольма, а все, они капитулировали. То есть Петр I одержал победу с помощью, опять же, луков и стрел. Хотя в то время лук уже был вытеснен огнестрельным оружием. Потом, как постепенно огнестрельное оружие вытесняло лук. Первые пищали, мушкеты архивуза, конечно, луку уступали. Пока воин зарядит мушкет,
лучник
выпустит не один колчан стрел. То есть он его изрешетит, подскочит, расстреляет и ускачет обратно в степь. Только с появлением уже кремниевого оружия скорость примерно сравнялась. То же самое, если говорить о ближайшем собрате лука, арбалете. Вообще лук считается рыцарским оружием. Не случайно в японской самурайской традиции только два вида оружия считаются достойными самурая. Это самурайский меч и лук юми. Кстати говоря, тоже очень длинный лук, не меньше, чем Робин Гуда, но неправильной формы, когда нижняя часть короче, чем верхняя. Неправильная дуга. Лук довольно мощный, по крайней мере, 60-100 метров японец мастер поражает цель закрытыми глазами. Но сейчас для японцев такой лук это скорее, как самурайский меч, оружие не для того, чтобы кого-то убить, а чтобы познать себя.
Оружие-символ.
Да, оружие-символ, оружие, которое дух человеческий поднимает. И, как говорят мастера дзен в стрельбе из лука, они говорят, что задача не попасть в цель, да, какую-то материальную, задача попасть в пороки в самом себе, поразить свое сердце. То есть они как бы целятся вовне, поражают самого себя.
Константин, давайте еще расскажем про стрелы, тем более, что вы их делаете сами.
Вообще, сделать хорошую стрелу – это самое большое искусство. Скажем так, если у меня будут хорошие стрелы, я срежу обычный прут, натяну на него леску, и я буду отлично стрелять. Любой человек сделает более-менее простой лук. А вот стрела – это самое сложное. Во-первых, как делали стрелы раньше? Это березовое дерево, либо другое, либо ива, тонкие прутья. Главное, идеально сухой, идеально прямой. Даже в монгольском языке прямота характера обозначает словом «стрела». И вот стрела древко где-то примерно метр длиной. Затем мы делаем прорезь на задней части, захват, насечку, чтобы надевать на тетиву. Затем вклеиваем в прорези перья. Гусиные перья идут. Ну, орлов меньше у нас. Хотя привез недавно ястреба из Калмыкии, мертвого нашел. Под машину он попал, ястреб. Вот из его перьев мы делаем хорошие стрелы. Как делаем стрелы? Лучше всего перья с хвоста. Хвост мы его щепим на две части и вклеиваем, и аккуратно на клею ниточками привязываем три пера. Опять же, монгольская мудрость, уже не дзенская, монгольская гласит, что лук и стрела – это мужское и женское начало. Изгиб лука – это женское начало, стрела – это мужское начало. Женщина – это сострадание и любовь. Стрела – это мудрость. И когда мы накладываем стрелу на тетиву, натягиваем лук, мы соединяем мудрость и сострадание, мудрость и любовь, и только это позволяет достичь цели.
То есть эта стрельба получается такой сакральный...
То есть даже для монгольского кочевника это сакральный акт.
Объединение мужского и женского.
Мужского и женского начала, что в традиционной культуре крайне важно. Стрелы, затем вот мы накрываем перья. Если мы берем перья с крыльев птицы, то если с правого крыла берем перья, они слегка изогнутые, то стрела будет вращаться направо, будет крутиться в полете. Потому что, в принципе, неплохо. С левого крыла будет вращаться в левую сторону. Поэтому нельзя мешать перья на одной стреле с левого и правого крыла птицы. Она будет очень неустойчивой в полете стрела. Затем наконечники. Наконечники какие-то сами выковываем холодной ковкой, какие-то покупаем готовые. У нас есть друзья, славянские клубы реконструкторов, они снабжают воинов-кочевников, возвращаясь да, к началу разговора, снабжают нас наконечниками для стрел, коваными наконечниками.
А чем отличается полет стрелы, когда она вращается и не вращается, летит прямо?
Ну, вращающая стрела все-таки летит точнее. Хотя, бывает, немножечко понижается скорость, но летит точнее гораздо. Поэтому дальнобойные стрелы все делались вращающиеся, с широкими перьями сзади, рукояти и широким наконечником. Даже сам наконечник является крылом. Поэтому дальнобойные стрелы, они очень широкие. Что интересно, индейцы Южной Америки используют колоссально длинные стрелы длиной более 2 метров. Да, луки довольно небольшие, а стрелы длиной 2 метра. Для чего? Того, что в кругом джунгли заросли, чтобы точнее стрела прошла между зарослями веток, или, опять же, для рыбной ловли, как гарпун, чтобы охотиться на рыбу.
А сейчас у кого самые большие луки?
Ну, во-первых, сейчас у кого луки? Луки, вот как таковые, используются только некоторыми племенами, которые ведут и живут в каменном веке, первобытным общинным строем. Это Южная Америка, Индонезия, острова Тихого океана. Это крайний север, где луки используются в качестве капканов. Это немножечко Тува и Монголия, где редко луки используются для охоты. То есть лук выполняет практическую функцию. С ним охотятся. Оружие для соревнований, спортивный снаряд луки, используется во всем мире, причем делится соревнования с традиционных луков и из блочных луков. Но, правда, мастера, кто стреляет из традиционного лука, они не очень уважают тех, кто выбрал блочный лук, потому что на самом деле очень легко стрелять. Блочный лук — это одно удовольствие. Конечно, натянуть его сложно, он маленький, компактный, ему нужно снимать тетиву, почти не нужно ухаживать, только смазывать ролики. Натянул, и вот можно вообще не держать его. Спокойно целиться, и очень высокая скорость стрелы, больше 110 метров в секунду, колоссальная скорость, ее вообще не видно. И там специально даже не нужно пальцами ее держать, а специальный механизм с кнопочкой, то есть как автомат. Так вот держишь, кнопку нажал, он стреляет. Колоссальная точность боя, скорость высочайшая, хороший лук, оленя пробивает насквозь такой стрелой. Это мощное оружие, его используют, говорят, спецподразделения. Вот такой вот лук. Последнее, да, что я еще не рассказал, про арбалеты. Как появился арбалет и почему арбалет не является самурайским оружием, оружием рыцаря? Арбалеты появились достаточно поздно, веки там в 9-10, стали на вооружение средневековых армий. Хотя первый арбалет изобретен был, по-моему, все-таки в Китае. Ну, допустим, европейский арбалет. Оружие он взводится очень мощно, сначала болтом, который с 400 метров сшибал рыцаря в доспехах с коня, пробивая его насквозь. То есть очень мощное оружие. При этом учиться стрельбе было практически не нужно. То есть если лук, это рыцарь европейский, либо самурай, годами оттачивал мастерство, там ветер туда-сюда, правильно тянуть, спустить с выдохом пальцы, это крайне сложно, то арбалет любой крестьянин. Взять арбалет, закрутить болт, из кустов прицелиться в рыцаря, который учился стрельбе из лука 10 лет, и убить его из кустов. Поэтому с появлением арбалета начинает исчезать рыцарство как таковое.
Арбалет не благородное оружие.
Арбалет все-таки это не рыцарское оружие.
С этнографом Константином Куксиным беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Грани времени. Публицистическая программа Владимир.